11 часов и 5 минут сейчас в Вильнюсе, Москве, Киеве и Риге. На 1 час больше сейчас в Тбилиси. В Астане сейчас 14 часов. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов. И это стрим «Особое мнение» из студии в Вильнюсе. Сегодня 30 мая, 461 день войны. И особое мнение сегодня публициста, правозащитника Игоря Кочеткова. Игорь, добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, друзья.
Самая главная новость этого утра – это атаки беспилотников на Москву. Сразу вопрос. Почувствовали ли москвичи приближение войны?
Ну, слушайте, трудно не почувствовать, когда рядом с тобой что-то взрывается. Я думаю, что, конечно, почувствовали. Но при этом важно понимать, что это не первая атака на Москву в мае, да, уже была первая, 3 числа, и аж на Красной площади. И как-то быстро эта атака забылась, по крайней мере, в публичном пространстве, в медиа. Похоже, уже всех волнуют другие события, сейчас все обсуждают там сегодняшние налеты. Но пока непонятно, например, что было 3 мая. И вопрос, мне кажется, в том, что именно почувствовали, да, что именно подумали москвичи. Я думаю, подумали разное. То есть, либо они почувствовали, что на них наступает НАТО, да, как российская пропаганда говорит, и вот она уже, опасность у ворот. И это может способствовать сплочению вокруг флага, что называется. Либо они почувствуют, что это пришла ответственность за агрессию Российской Федерации против Украины. Я думаю, что разные люди, так сказать, думают о разном. Но еще одна очень интересная тема, мне кажется, это то, как это будут использовать российские власти. И, например, атака на столицу может быть хорошим поводом для введения военного положения. Ну, не сегодня, например, а когда-нибудь. Да? То есть можно сказать, смотрите, уже неоднократно на нашу столицу нападают, то есть пора вводить военное положение.
А в сознании людей что-то поменяется? Вот они подумают, а вот действительно война пришла и в их дом. Это повлияет ли на... Я бы, конечно, хотел так думать на окончание войны, да, на то, что люди проснутся и поймут, что-то не так происходит, когда вот здесь вот дроны пролетают над моей головой и падают.
Ну, смотрите, опять-таки, это может повлиять по-разному. Когда дроны над моей головой падают, это атака НАТО. Вот войска НАТО пришли в нашу...
То есть это, наоборот, может мобилизовать?
Да, совершенно верно. Да, то есть у людей, ну, понимаете, когда вы непосредственно находитесь рядом с угрозой, когда вам угрожает вашей жизни, вашему здоровью что-то угрожает, ваше первое желание, естественно, защититься. Да? И, естественно, вы вините в том, что происходит, того, кто эти дроны на вас запускает. И поэтому вряд ли это событие вот так непосредственно сделает из москвичей больших противников войны, чем они есть сейчас, к сожалению.
А насколько вероятна вот эта вот версия, что в Москве будет введено военное положение? Хотя, в принципе, когда устанавливали вот эти системы ПВО, уже говорили о том, что вот Москва может, на крышах домов, Москва может перейти на особое положение. То есть да. Люди, в принципе, уже были готовы к этому.
Ну, смотрите, как удобно. Значит, как раз 3 мая, когда был атакован Кремль, в Думу был внесен законопроект о том, что во время военного положения можно проводить выборы. И недавно этот закон был принят.
Да, вот да. Накануне.
Накануне, да.
И как он раз... уже подписан президентом.
Да, он уже подписан президентом, он вступил или скоро вступит в силу, я точно не помню. Но неважно, посмотрите, это хороший повод. То есть дело же не в том, что в Москве угрожает смертельная опасность, поэтому нужно вводить военное положение. Это хорошая политтехнология для того, чтобы провести выборы президентские. Без сучка и задоринки, что называется. Да? Потому что когда у вас военное положение, вы можете запрещать там любые публичные акции, вы можете запрещать распространение информации, а выборы проводятся, выборы проходят. И поэтому не факт, что прямо сегодня ведут военное положение, я не знаю, когда это произойдет, но вот эти совпадения, они, на мой взгляд, не совсем случайны.
Поэтому, выборы президента в следующем году.
Ну, есть, прекрасно, ну да,
подождем. Такой срок.
Ну, подождем, да, я и повторяю. То есть это может быть использовано, все эти атаки, они могут быть использованы, такой накапливающийся эффект от них, да, кумулятивный эффект, может быть использован для обоснования введения военного положения в будущем. Потому что, конечно, наверное, довольно сложно объяснить введение военного положения тем, что там несколько дронов прилетели, было две атаки. Да? Но если это будет повторяться, то появится больше оснований для этого. И мне кажется, что, во всяком случае, я так скажу, что чем ближе к выборам, тем больше будет соблазн использовать этот пункт закона о проведении выборов в условиях военного положения. Либо на всей территории страны, либо в отдельном регионе.
Да, в Белгородской области уже привыкли к прилетам. И вот ситуация в Грайверне на прошлой неделе, она высветила такой аспект, что люди, ну, вот уже для них это нормально.
Но люди
они
ко всему привыкают.
Просто собирают вещи и уезжают.
Да. Люди ко всему привыкают, безусловно. И их, в общем, трудно в этом винить. Ну, а что еще остается? Наша психика защищается. И тем более, когда у них, собственно, нет особых вариантов для реакции, что они могут сделать, да, что они могут, не знаю, переизбрать губернатора, потребовать окончания войны, то есть каков механизм, нет этого механизма. И поэтому они ищут защиты, да, то есть они ищут виноватых, и понятно, что в условиях, вот в том информационном поле, в котором они живут, гораздо легче сделать виноватыми не российское руководство.
Угу. Ну, там с губернатором была история, что он не делал бомбоубежище. Угу. Вот, и эта история сейчас продолжается, да, спрашивают губернатора. Ну, в общем, что ему ответить? Губернатор сейчас говорит, да, если есть что сказать.
Нет, ну, понимаете, ну, как бы то, что бомбоубежище не делал губернатор, но у губернатора есть всегда ответ, что это все Министерство обороны виновато, или МЧС чего-то не делал. То есть они могут друг с другом долго разбираться.
Это ответ любого чиновника, да, каждый может перекидывать ответственность на кого угодно.
Так вот это и происходит.
Губернатор же ведь заявил недавно о том, что вообще проблему нужно решать этих прилетов в Белгородской области тем, чтобы присоединить Харьков. Это вот что такое? Ну, это слушайте, такая вот это прощупывание почвы, это перекладывание ответственности, это губернатор сошел с ума, не знаю что.
Это называется «Остап понесло». Да? То есть вы помните, почему Остап Бендер хотел устроить международный шахматный турнир в Новых Усюках? Да? Точнее, обещал его устроить. Не потому, что он хотел это сделать, а потому что ему нужно было получить 20 рублей из кассы клуба «Четыре коня». И тут то же самое, понимаете? То есть тут нужно воспринимать заявление губернатора в контексте. Во-первых, губернатор Белгородской области не тот человек, который принимает решение об аннексии территорий соседнего государства. И до того, как он сделал... Во-вторых, заявление вот этого о присоединении Харькова, оно было сделано на федеральном телеканале. А до этого, когда Гладков общался с жителями Белгородской области по поводу прилетов и вот всех этих событий по местным каналам, он сказал, что у него много вопросов к Министерству обороны. То есть вот перекладывание ответственности, да, что у меня много вопросов к Министерству обороны. А после этого выступления, я все прочитал, после своего выступления на федеральном канале, он на совещании регионального правительства сказал, что в Белгородской области кончаются деньги. И что нам нужно для преодоления последствий этих нападений, обстрелов и так далее. И что нужно попросить денег у федеральной казны. Вот, собственно, и все. Да? То есть у этого заявления есть, ну, три, скажем так, мотива. Первое – это перекладывание ответственности. Да? То есть когда он говорит, что надо Харьков было завоевать, это к кому вопрос? Не к нему же, да? Это вопрос к Министерству обороны. Да? То есть вот вы не присоединение Харьков, поэтому стреляют. А я тут при чем? Да? А второе – это... Безусловно, привлечение внимания федеральных властей к тому, что ему нужны деньги. То есть он попал в федеральные новости, то есть об этом же все говорили, об этом его заявлении. И третье, это сообщение куда надо, своему непосредственному руководству о том, что я лоялен, я поддерживаю специальную военную операцию, несмотря ни на что. То есть это как это еще в Советском Союзе было, знаете, когда у руководителя предприятия возникали какие-то проблемы с выполнением плана, что нужно было сделать? Нужно было взять на себя повышенные обязательства. Да, то есть мы можем больше, чем мы обещали. И поэтому пока там начальство разбирается, и пока тебя хвалят за твое смелое заявление, или там восхищаются этим заявлением, там все на время забудут про твои косяки. А то, что вы, как вот вы правильно вспомнили про бомбоубежище, и в целом, судя по отзывам жителей Белгородской области, он не справляется с последствиями. Они не могут ни нормально эвакуировать людей, ни каким-то образом компенсировать нанесенный ущерб, потому что у них нет денег, как они утверждают.
Была странная ситуация. А, перед тем, как я расскажу про странную ситуацию, я призываю, друзья, вас ставить лайки, потому что это продвинет стримы и видео в алгоритмах Ютуба. Тем самым вы поддержите канал. Если вы готовы к более существенной поддержке, материальной, то обязательно донатьте нам способы поддержки через QR-коды на экране и также в описании к этому видео. Даже можно перевести 200-500 рублей на карту российского банка. Так, это обязательная часть. Я сказал, а
Да.
по поводу, значит, вот этой истории в Белгородской области. Там же ведь, когда случился заход этой диверсантной группы, в кавычках,
Почему в
были очень...
кавычках? Да, это диверсионно-разведывательная группа полностью, по теории.
Для меня вообще непонятно, что там происходит, если честно. Поэтому вот как пишут, да, вот так я и пытаюсь сформулировать. Так, о чем я хотел
Да, о
сказать?
том, что когда они зашли.
Значит, когда они зашли, были сообщения о том, что поводов для эвакуации вообще нет. То есть все нормально. Но население уезжало само. Потом все-таки, видимо, деньги какие-то появились. И эвакуировать начали массовое население. То есть получается, что деньги все-таки могут изыскать. И вообще странная ситуация, что денег не было на эвакуацию. Вот в данный момент. Вот людей нужно эвакуировать. Все. Руководство заявляет, а чего? А люди сами переезжают. То есть власти, получается, Белгородской области не способны обеспечить безопасность своего собственного населения.
И что вы хотите от меня услышать? Я буду говорить, да, они не способны обеспечить безопасность своего собственного населения. Они некомпетентны. Да? Они никогда... Ну, это, слушайте, это то же самое, как было с мобилизацией. Да? То есть, как бы, сколько странных вещей происходило, да? После того, как они объявили мобилизацию, хотя там все эксперты в один голос говорили еще до ее начала, что они не могут ее провести. Да? У них нет полигонов, у них нет достаточного количества обмундирования, у них нет вообще каких-то планов развертывания этих самых мобилизованных. И так оно все и вышло. Тут то же самое. То есть они это люди, которые никогда никого не мобилизовывали, не эвакуировали, которые не могут учиться, вот, которые не мотивированы учиться, да, потому что если мы сравним там с действиями украинских властей, да, там те мотивированы каким-то образом меняться, да, обучаться, где только можно, в Европе, в Америке, на своем опыте. А эти нет. То есть, как бы здесь главная задача – дайте нам денег больше. Да? И естественно, что как бы, я думаю, в том числе одной из причин затягивания всех этих процессов с эвакуацией была попытка вот вытянуть те самые федеральные деньги. Да, смотрите, у нас денег нет, дайте. Вот, дайте больше. Вот вся мотивация.
Вот нам зрители пишут сейчас в чате, одна из зрительниц, что она как раз находилась недалеко от места, где упал дрон, это возле Ильинского. Вот хотелось бы от зрителей, которые нас сейчас смотрят, которые вот видели эти последствия, вы собираетесь уезжать? И вообще, вот какие ваши действия, какие меры безопасности вы можете принять сейчас, в данный момент? Ну, наверняка там школы находятся, детские сады, там ребенка забрать из школы, хотя эти атаки были утром, но все равно там не пустить
Ну да.
ребенка сегодня в школу и так далее. По поводу вот этой ситуации на границе с Белгородской областью. Очень много непонятного, потому что одна сторона заявляет одно, другая другое заявляет, и были интервью вот этих людей, которые представляют отряд «Русский добровольческий корпус». Более того, они говорят о том, что ну да, мы придерживаемся вот таких вот ультраправых взглядов. То есть об этом напрямую люди говорят. Получается, права пропаганда, которая говорит о том, что в составе тех, кто воюет в Украине, находятся представители неонацистов.
Ну, они там находятся. То есть, ну да, вот
Но
как бы
более
они
того,
сами,
они участвуют
да,
в военных
они
действиях.
участвуют в военных действиях,
Мы не
понимаете?
можем
Но,
говорить про украинских, да, представителей, но мы можем говорить про россиян, которые участвуют.
смотрите, опять-таки, пропаганда в любом случае не права, она не может быть права, и это не ее задача выяснять истину, у нее другие цели. Дело в том, что в любом обществе, в любой стране, как в любой, почти в любой, да, в стране, где уже существует там сложное общество, в том числе в российском, в украинском обществе, есть люди с разными взглядами. И воюют люди с разными взглядами. Да, там воюют, наверное, сторонники там либеральной идеи, и консерваторы, и неонацисты, и так далее. И то, что отдельные военные подразделения вот прямо декларируют неонацистскую идеологию, это плохо. А это, в общем, должно вызывать, наверное, беспокойство. Там, в том числе у украинских властей. Мне кажется, это мое мнение. Вот. Но.
Но я хочу заметить,
Да.
что ни разу представители Киева не говорили, не комментировали вот эту направленность
Нет, но они
идеологическую
говорят, что
таких
это вообще
атак.
не они, да, то есть они говорят о том, что это, ну, это вот некое российское добровольческое подразделение, ну, русское добровольческое подразделение, но тем не
Но в
менее
составе
оно,
ВСУ.
а, да, а тем не менее вы правы, оно в состоянии ВСУ. И, наверное, это стоило бы как-то прокомментировать, мне кажется.
А почему нет таких комментариев? Почему эта тема постоянно избегается? Вот уже какой налет, уже который раз они на границе с Белгородской областью и ничего.
Вы имеете в виду
Вы
комментарии со
считаете?
стороны
Комментарии
Украины?
со стороны Киева, конечно.
А, понимаете, ну как бы, ну Киев,
Возникают же
да,
вопросы.
да, вопросы возникают, но дело в том, что так же, как и российская сторона, украинская сторона ведет свою информационную войну. Понятно, что вот в рамках этой информационной войны они тоже формируют некую, так сказать, ту идеальную картину событий, которая им нужна. Понятно, что участие неонацистов на стороне ВСУ в этой войне в эту картину не вписывается. Да? Ну, слушайте, ну почему там российская пропаганда до сих пор не говорит о жертвах среди мирного украинского населения? Да, понятно, потому что это пропаганда. А есть украинская пропаганда. Мы должны, понимаете, здесь важно понимать, что это война. А? Это война. И в любой войне как минимум две стороны. И обе стороны воюют. И обе стороны, воюющие стороны, да, они в процессе развития военных действий, они, к сожалению, это закономерность, да, они, к сожалению, становятся все больше похожи друг на друга. В разных отношениях, в том числе в отношении своей пропаганды. Вот. Понятно, что какие-то вещи умалчивают.
Ну вот эта история, она как раз подходит к ситуации с сенатором американским, с Грэмом, который сказал, что типа не зарабатывают на смерти русских.
Он это
Цитата
не...
вырвана из контекста, да, и смонтировано было так, как будто он это имел в виду. То есть это тоже получается такой элемент пропаганды уже украинской.
Да, это элемент пропаганды украинской, это разжигание ненависти, безусловно. И я не считаю, что есть какие-то обстоятельства, которые могут оправдывать разжигание ненависти. Но, ну, может быть, это связано с моими пацифистскими взглядами, в принципе, да? Поэтому я здесь не претендую на какую-то истину в последней инстанции. Тем не менее, все имеет последствия. Да? И использование таких приемов пропаганды, в том числе фактически с призывами убивать людей по национальному признаку, да, там же было как бы переведено, во всяком случае, русские, да, даже не россияне, это приносит гораздо больше вреда в будущем, да и в настоящем, и в будущем, чем пользы на сегодняшний день. Потому что чем больше такой пропаганды, тем больше взаимного ожесточения, взаимного. И это не способствует справедливому окончанию войны.
Ну почему так Киев делает, на ваш взгляд?
Ну а почему?
Что его заставляет так делать? Ну, это же не решит проблему. Ну вот
Понимаете,
давайте.
я бы здесь по-другому поставил вопрос. почему они это и российское руководство, и российская пропаганда, и украинское руководство, и украинская пропаганда, почему они ведут эту войну? Почему они затягивают эту войну все дальше и дальше? Я сейчас говорю очень непопулярную среди нашего с вами окружения вещь, да? Но у войны всегда как минимум две стороны. И эти стороны, каждая из них несет свою ответственность за ее продолжение. И вот как раз разжигание ненависти и наращивание вот этой риторики ненавистнической, призывы, явные или скрытые призывы убивать людей по национальному признаку, это то, что объединяет обе воюющие стороны сегодня. К сожалению. Потому что, вот отвечая на ваш вопрос, почему? Потому что идет война. Тут другого ответа нет.
Вот Анка, наша зрительница, пишет, при чем тут украинцы, если эту склейку делала наша пропаганда? Вот тут опять не понимаешь, какая информация, с какой стороны идет.
Нет, насколько я...
Это было видео, которое, да, это было опубликовано где-то в социальных сетях офиса украинского президента, ну, либо властных структур. В общем, это официальный Киев опубликовал, поэтому... Но здесь тоже получается, видите, какое смешение. Пропаганда работает так, что она запутывает просто людей. Понятно, что в условиях войны сложно что-то проверить, да? Но, во всяком случае, нужно пытаться, наверное, находить источники информации. А, кстати, вот сенатор американский приехал в Украину. Украина сейчас получает от США глобальную помощь. Очередной транш был выделен. И уже Байден на встрече G7 в Японии сказал Зеленскому, что вот деньги, техника и так далее. При этом выдвигается условие, что техника не должна быть использована на территории России. Но когда вот эта диверсионная группа проникла в Белгородскую область, увидели американскую бронетехнику.
Ну, слушайте, я не военный эксперт. Да, и вот по поводу вот пропаганды я могу говорить, а вот по поводу военной техники не очень. Да, мы не знаем, что это была за техника. Откуда она у вот этого подразделения, которое вошло на территорию России. И мы, опять же, как бы не можем, я не могу во всяком случае, да, не подтвердить, не опровергнуть информацию о том, что там была американская техника. То есть вопрос, наверное, не ко мне, но надо понимать, что если оружие поставляется, да, то оно будет использовано. И вот так вот гарантировать, что никто не может дать абсолютной гарантии, что американское военное снаряжение, которое получает украинская армия, не будет никогда использовано против российской территории. Да, то есть такое может произойти. Да? При этом украинская власть говорит, что это не совсем мы, это вот некое добровольческое подразделение. Откуда у них техника, они ее в военторге купили, как Путин говорил.
Ну и они сами так шутят, да, что мы купили в военторге.
Да. Мы не знаем, откуда.
Теперь говорят, что это иностранная техника.
Иностранную технику можно купить на рынке, она продается. Вот. Это не то, что... мы не знаем, как, что произошло. Поставили им
в СМИ. Так договоримся, что и F-16 можно будет тоже...
Ну, при желании, я думаю, что да. Вот, но... вот, и при большом. Но, опять-таки, мы не знаем. Да? Здесь можно только спекулировать.
Это стрим «Особое мнение». Очень важно поддержать нас лайками. Обязательно ставьте под этой трансляцией, под этим видео. Также можете перечислить нам донаты, пусть небольшие, но это важно для поддержки нашего канала. Способы, как раз вы видите, вот здесь вот на экране, вот вокруг нас эти значки, QR-коды. Можно навести, значит, свой телефон и сразу перейти на способ оплаты. Также можно донатить на российский карты. Сейчас небольшая пауза, продолжим через пару минут.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошайничаем, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое. Ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Возвращаемся в Вильнюсскую студию. Это стрим «Особое мнение». Сегодня «Особое мнение» правозащитника и публициста Игоря Кочеткова. Прошу вас ставить лайки для того, чтобы поддержать наш канал. Из Петербурга пришли новости о том, что на кампанию по продвижению военной службы, службы по контракту, будет потрачено 180 миллионов рублей. То есть людей активно зазывают, людей активно призывают. 180 миллионов рублей, я не знаю, сложно очень оценить, потому что на каких носителях все это будет, как это все будет выглядеть, очень странно. Но вот есть такая история про Петербург. Если честно, я не слышал о массированной кампании в других городах. Да, там призывают, какие-то билборды вывешивают.
Ну, так в Петербурге будет то же самое. Там я просто об этом уже читал, да, что там будут билборды, будут листовки, будут объявления на станциях метро. То есть, вот, ну, вся вот эта вот реклама. Там
можно весь город просто навесить.
Да, совершенно верно. Так они это и собираются сделать, судя по всему, или, по крайней мере, обещают. Тут опять же, понимаете, как с белгородскими бомбоубежищами. Да? Денег-то можно попросить. Но какая часть из этих денег будет потрачена реально на зазывание на контрактную службу, какая будет потрачена на что-нибудь другое, мы не знаем. Поэтому это прекрасный способ, да, вот такой межпланетный шахматный турнир, опять-таки возвращаясь к Остапу Бендеру, потратить много денег. И я, честно говоря, здесь меня гораздо больше другое интересует, насколько искренне люди, которые выделяют эти деньги, верят, что это поможет собрать большую армию, что в Петербурге, например, найдется так много желающих пойти служить по контракту, учитывая, что этот набор идет уже давно, как бы эти предложения-то они, так сказать, актуальны с начала войны, и те деньги, которые предлагают за эту службу в обмен на перспективу погибнуть они очень большие по меркам регионов России, да, отдаленных регионов России, но они не такие большие по меркам там, Петербурга и Москвы.
А почему в Петербурге тогда эта компания?
Ну,
Чем
потому что, ну,
интересен
опять
этот
же,
город?
да, это не город, им интересен, понимаете? Ну, губернатору, как любому губернатору, но губернатору Петербурга нужно как-то выслуживаться. Он должен как и привлекать деньги в город, в том числе бюджетные. И поэтому понятно, что сейчас все будут пытаться, это не только в Петербурге происходит, в Москве тоже есть такая компания, там тоже все эти билборды вывешиваются, объявления делаются, и были как бы опять-таки сообщения о том, что бюджетные средства на это выделяются. Так что это не какая-то уникальная петербургская история. Но я думаю, что сейчас все регионы...
Просто вопрос в том, что насколько массированной будет эта компания?
Ну, в рамках выделенного бюджета. Она будет массированная, да.
То есть, таким образом, просто губернаторы хотят показать свою лояльность.
Да, но то же самое, вот опять-таки, это заявление Гладкова про то, что надо было захватить Харьков. А мы тут сейчас, значит, всех соберем на контракт, создадим новые воинские контрактные подразделения. Это же была история, по-моему, какое-то время назад, когда выяснилось, что в Москве городские власти для того, чтобы показать, что они успешно призывают контрактников, они специально устраивали на работу в городские учреждения мигрантов, да, сразу же их оформляли на контракт, потом отчитывались: смотрите, вот москвичи, да, идут служить по контракту. Хотя, ну, это была чистая фикция. Понятно, что это были мигранты, это были бедные люди, которым по разным причинам просто было некуда деваться.
Ну вот сейчас появилась информация буквально на днях о том, что заработал ЛНР, заработал, сложно сказать, да, появилась информация вновь о том, что в подвале в ЛНР содержат тех военнослужащих, там несколько десятков человек, которые отказываются воевать по идейным соображениям. То есть это не те, кто, например, говорит, вот записали «Шторм», есть такое спецподразделение, они сказали, что вот нас посылают на убой, в принципе, мы готовы, да, воевать, да, но нас вот посылают на убой. А здесь история несколько другая, что люди просто отказываются брать в руки оружие, отказываются воевать под каким-либо флагом. И получается сейчас вот эта репрессивная машина опять начала действовать. Мы прошлой осенью слышали о нескольких таких подвалах, где людей без еды, без питья содержат, без возможности выйти в туалет, без медицинской помощи. Что такое сейчас могло стать катализатором для того, чтобы вот эти репрессии в отношении военнослужащих, которые отказываются брать в руки оружие, усилились?
Знаете, я не уверен, что здесь есть какое-то усиление репрессий, что эти подвалы куда-то исчезали. Да, просто сейчас
Просто
информация,
сейчас
да,
еще
появилась,
раз.
да, ну, информация появилась, да, вот как бы это же такая история, просто мне приходилось, поскольку работать с похожими историями, да, когда наша организация занималась помощью ЛГБТ-людям в Чечне, например, да, там тоже людей содержали в подвалах, вот в этих так называемых секретных тюрьмах, и информация периодически появлялась, новая информация. Это не значит, что как бы появлялись вот новые заключенные, да, то есть их становилось как-то больше. Просто мы получали информацию. То есть это как бы первая история. Вторая история заключается в том, что... В том, что на самом деле, например, за 2022 год известно, да, было возбуждено, сейчас боюсь ошибиться, но официально возбуждено, по-моему, там более 1000 дел за дезертирство. Да, официально людей
Да.
признали дезертирами, то есть это люди, которые убежали, они тоже не хотят воевать. И судя по всему, количество таких дел только увеличивается. Вот. Поэтому это постоянная история, она связана с тем, что люди правда, и тут достаточно много людей, которые не хотят воевать, которые не мотивированы для этого, которые не хотят брать в руки оружие и умирать. Вот. И я не думаю, что репрессии как-то уменьшат это количество, но будут находить новые формы.
Ну, здесь еще история про вагнеровцев, которые убежали с оружием.
Да.
Несколько десятков человек, которых продолжают искать. Я, по крайней мере, не слышал информацию о том, что их
Нет,
нашли
кого-то
где-то.
нашли,
Ну,
кого-то,
кого-то
да,
нашли,
несколько
да,
человек
но
нашли, да.
да. Ну, вот эта ситуация, видимо, она еще раз будет повторяться, когда люди просто уже вагнеровцы сбегают.
Ну а что вагнеровцы, а что они прям такие большие патриоты? Почему? Ну, вагнеровцы, многие тоже оказались там не по своей воле, это бывшие заключенные, да? И поэтому, ну, заключенный бежит, когда может убежать, да, когда его не
Но им
охраняют.
обещано помилование.
Вот, ну, опять-таки,
Хотя
с ним,
говорят сейчас, что
да.
когда их отправляют на фронт, они уже помилованы.
Да, но опять-таки, понимаете, есть ли альтернатива быть помилованным или умереть? Да? Наверное, лучше убежать и остаться живым, чем быть помилованным посмертно, простите. Да? Вот, поэтому здесь альтернатива-то очень простая.
Ну, просто вот эти ситуации, они истории, о которых рассказывают там, вагнеровцы, которые рассказывают вот эти вот военнослужащие, которые отказываются подчиняться приказаниям командира, они говорят, что это вот просто на убой людей посылают. Без подготовки, без ничего, отдаются преступные приказы. И хочется понять, что вот у них осмысление произошло, да? Что с остальными? Почему люди не могут понять, что-то не то происходит? Ребят, вас вот просто отсылают без оружия, без ничего.
Нет, ну подождите, а я думаю, что не думаю, а как бы это можно утверждать, да, что люди, ну, очень многие люди понимают, что происходит что-то не то, да? И, но при этом, что они могут и что они должны делать, да? То есть какие у них есть механизмы для того, чтобы повлиять на ситуацию. Ну вот, как бы, когда вот была война, когда США воевали с Вьетнамом, и там увеличивалось количество противников этой войны, да, или США воевали с Ираком, да, американцы, которые были против этой войны, они выходили на уличные демонстрации, они демонстрировали свое несогласие. Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня в России невозможно выйти, ну, так более-менее массово, на антивоенную акцию. И это как бы первая история. У людей нет механизмов проявить свое недовольство, нет способов пока. Сейчас. Второй механизм, как бы опять-таки в условиях такой опасности, когда речь идет об угрозе жизни, да, в первую очередь люди спасаются лично, да, они ищут какие-то индивидуальные способы спасения, не коллективные, да, то есть не прекратить войну, а спасти себя, спасти своего родственника от мобилизации. Это и эмиграция, это уклонение от призыва и так далее. Все это дезертирство, о котором мы с вами только что говорили, да, заявление о том, что они не согласны воевать. Поэтому я думаю, что сейчас мы находимся на такой стадии, когда еще люди пытаются спастись индивидуально. Это всегда так бывает, да? Это подтверждено многократно о том, что люди начинают мобилизовываться на какие-то коллективные действия политические, когда у них не остается другого выхода, когда исчезает возможность для эффективной индивидуальной защиты.
Ну, как правозащитник, что можно сказать? Вот военнослужащий, который попал уже в эту мясорубку и осознал, вот что ему делать?
Пытаться.
Какой для него наиболее безопасный путь выйти?
Пытаться связаться с правозащитными организациями. Да, есть правозащитники, организации, которые помогают военнослужащим, в том числе оказавшимся уже в зоне боевых действий, могут, по крайней мере, их проконсультировать, что им делать. То есть связаться либо самому, если это невозможно, связаться там, через родственников. Это самый безопасный на самом деле способ. Да? Потому что все остальные способы более опасны, я так скажу. Они там чреваты, а там гибелью и так далее.
У меня почему-то сейчас всплывает картинка, по-моему, было 2 недели назад, когда украинцы распространили видео с дрона из окопов, когда, значит, российский военнослужащий, увидев, что он оказался под атакой, показал дрону, что он хочет спастись, он хочет сдаться, и дрон его провел по окопам к месту расположения украинских военнослужащих.
Ну, я не знаю, насколько это фронтовая легенда и насколько это
Нет,
правда,
это видео вот было.
ну хорошо,
Хотя, может быть,
но
опять-таки оно смонтировано
опять-таки,
так.
но
Да, я согласен.
да, мы с вами
Смонтировать
понимаем,
его
да.
можно
Мы с вами
как
понимаем,
угодно.
что все это элементы военной пропаганды, которые есть с обеих сторон, повторю это еще раз, и это неизбежно в условиях войны. Вот. Но, тем не менее, лучше, там, если говорить о том, что я могу сказать, лучше не оказываться в зоне военных действий. Да? То есть, скажем, любое действие, которое вас может спасти от попадание в армию, неважно, там, по контракту, по призыву и так далее, это лучше, чем там оказаться сегодня. И последствия, даже если там придется нести какие-то там уголовные административные последствия, они в любом случае не такие ужасные, какие будут после попадания в зону военных действий.
Я прошу поддержать зрителей наш канал лайками. Обязательно ставьте для того, чтобы продвинуть это видео, этот стрим в Ютубе прямо сейчас. И также можете донатить нам даже на российскую карту 200-500 рублей. Для нас очень важны для того, чтобы особое мнение, для того, чтобы проекты нашего YouTube-канала «Ищем выход» выходили и дальше. Последнее слово Лилии Чанышевой. На суде Лилия Чанышева, бывшая глава башкирского штаба Навального, который грозит 12 лет за экстремизм. Ну, вот эти вот все сейчас дела, которые связаны с Алексеем Навальным, с его сторонниками. Все про экстремизм. Сам Навальный сейчас на прошлой неделе, по-моему, дело Алексея Навального передали в Мосгорсуд. А по поводу Чанышевой хотел спросить, впечатлило вас заявление Лилии Чанышевой, когда она говорила о том, что вот вы не пускаете женщин в политику, а я вот женщина в политике, и что получается?
Ну, меня впечатлили вообще все последние слова политических заключенных, которые они произнесли за последние месяцы. То, что Лилия Чанышева действительно обратила внимание на ситуацию с женщинами в российской политике, женщинами в российской власти, это, конечно, достойно всяческого уважения. Пока же не вынесен приговор. И, конечно, я думаю, что у судьи, который, я не знаю, кто там судья, мужчина или женщина, будет выносить этот приговор, ну, появились, безусловно, дополнительные моральные дилеммы. Ну, должны появиться, на мой взгляд, да, я верю в людей. Да? Когда Лилия Чанышева в конце говорит, что если вы меня отправите на 12 лет, я уже не смогу стать мамой. Да, не лишайте меня этой возможности. То есть, да, она показала себя как очень храбрый человек, как очень в хорошем этом смысле этого слова амбициозный политик, который имея перспективу сесть на 12 лет, обращается к суду и продолжает свою работу. Да, свою политическую работу, объясняя свою позицию, объясняя людям, что происходит. Это, безусловно, вызывает огромное уважение.
А вообще, если говорить о женщинах в российской политике, ну, если взять довоенное время, насколько велико их представительство было? Действительно, у нас мало женщин в политике.
Ну, вы же в России жили в довоенное время, вы видели, сколько женщин в политике?
Ну, не
Их
знаю.
немного.
Я видел активных оппозиционерок
Да, но их мало. Обратите внимание, да, то, скажем, сколько вы можете вспомнить активных оппозиционеров мужчин и сколько женщин. Безусловно, женщин меньше. Это факт. Вот.
Мне как раз кажется, что оппозиционерок много, но женщин во власти очень мало.
Нет, смотрите, какая история. Это, в общем, довольно типичная ситуация, не только для России, кстати, но для России в том числе, о чем мы говорим? Мы говорим вообще о политических активистках, да? Ну,
Да.
женщины, которые так или иначе принимают участие в деятельности каких-то политических организаций. Я не видел исследований, например, именно по оппозиционным организациям. поэтому не могу тут ничего сказать. Но опять общая ситуация и в бизнесе, и в политике, и в НКО, она везде примерно одинаковая. Женщин много на, ну, будем так грубо говорить, на низших позициях, да? Обычные активистки, а низших и средних. Как только дело доходит до руководства политической партии, НКО, бизнеса, там женщин значительно меньше. То есть это общая, к сожалению, так скажем, общая тенденция, вот, это, вот тот самый стеклянный потолок, он существует как в бизнесе, как в государственном управлении, безусловно, так и, к сожалению, в оппозиционной политике.
А почему так происходит в оппозиции?
А потому что, слушайте, ну оппозиция, это же не люди с другой планеты, а это те же самые люди.
Но они же придерживают там либеральных, демократических,
ну, опять-таки, что...
равноправия и всего прочего.
Да.
Или это просто такие рекламные...
Не-не-не, смотрите, одно дело, когда вы делаете, делаете какое-то заявление, что называется... вербально, ртом, да, что-то сознательно формулируете. Другая история – это ваше поведение, ваши представления, которые предшествуют вашим сознательным заявлениям. Да, вот какие-то слова про права человека, про равноправие вы можете в книжке прочитать. Да? Но то, что вы делаете, определяется теми представлениями, зачастую невербализованными, плохо осознаваемыми, но существующими, которые вы впитали в себя. Да, так сказать, своих родителей, из своего опыта, из опыта своей социализации, из опыта своей карьеры, в том числе политической. И поэтому, к сожалению, опять же, лидеры российской оппозиции на сегодняшний день, того, что называют в России, вообще нет оппозиции, но это другой вопрос. Вот, но тем не менее, вот лидеры организаций, которые называют себя оппозиционными, так скажем, они по своим представлениям, довольно близки к тем, кто сегодня возглавляет российское государство. Гораздо ближе, чем хотелось бы. И в плане, так сказать, своих каких-то гомофобных представлений, и в плане своего сексизма. Да? И вот этот пример, там, сколько у нас женщин на руководящих постах в правительстве, сколько у нас женщин в руководстве организаций, которые называют себя оппозиционными.
Я не очень понимаю, из-за чего это происходит. И из-за того, что это люди вот такого возраста, из-за того, что вот так вот они росли в этой среде.
Ну, конечно. Так понимаете, мы все из одной страны.
Из одной страны.
Мы все из одного общества. Мы не можем...
У той страны уже нет 30 лет.
Как это нет? Вот она есть, понимаете, в том-то и дело.
Она создается, да.
В том-то и дело, что это ведь очень сложная история. Невозможно ждать перемен. Да, когда мы говорим, например, о демократических переменах, там вся история это показывает. Невозможно оценивать демократические перемены в разрезе там, даже 10 лет. То, как изменилась Россия в плане продвижения к демократии, да, можно оценить, если посмотреть на перспективу 30 лет. Ну, вспомните, что, или как проанализируйте, что было в России, в Советском Союзе, в Советской России 30 лет назад, что есть сейчас. И картина не такая однозначная, как нам кажется сегодня. Потому что, несмотря на... есть две вещи. Одна плохая, другая хорошая. Плохая вещь заключается в том, что государство все еще советское. Это советская власть. Это люди, которые... Страной руководят люди там, из КГБ, из КПСС, которые вот, действительно все их навыки оттуда. И все их представления о том, что нужно всем сплотиться вокруг одной идеи, что... там, нужно восстановить вот эту вот империю и так далее, и что нужно приращивать территории. Это все оттуда, это все старые идеи. Общество медленно, но меняется. Общество сложное. Да? Это уже не советское общество, где был союз там, коммунистов и беспартийных. Да? В российском обществе, опять-таки, есть все, я уже много раз это говорил, но, наверное, надо повторить. У нас есть нацисты, у нас есть либералы, у нас есть ЛГБТ-активисты, у нас есть феминистки, есть сексисты. И эти идеи, эти разные, люди с разными идеями, они есть во всех группах общества, в том числе и среди тех, кто считает себя противниками нынешней власти. Это медленный процесс. И в том-то и дело, что гораздо важнее, на мой взгляд, сегодня те изменения, которые происходят именно внутри общества. Гораздо важнее, например, важно, скажем так, Важно, например, бороться с сексистскими, гомофобными, авторитарными представлениями внутри вот этих вот так называемых оппозиционных партий и организаций российских, неважно, где они находятся, в России или в эмиграции. И это к вопросу о том, что можно сделать сегодня, да, для приближения вот того самого будущего, демократического будущего России. Именно уничтожать авторитаризм в себе, прежде всего, внутри своих организаций, внутри своих инициатив.
А какие политические силы сейчас приблизились к этому оппозиционной?
Мы к чему приблизились?
К тому, чтобы преодолеть в себе вот эти все пережитки и действительно вот следовать тем целям, которые провозглашены.
Я думаю, что все стараются. Не так осторожно. Все стараются, или, скажем, мы с вами стараемся.
Да. Не могу тогда не затронуть ситуацию с законом в Уганде. Накануне было сообщение о том, что президент подписал закон, ужесточающий положение ЛГБТ, собственно, за отношения, за пропаганду там, до 20 лет. Ужесточается срок, смертная казнь появляется за то, что, за заражение партнера ВИЧ. Уже Уганде говорят, что а вот не будем мы там, Америка заявляет о том, что не будем мы поддерживать, не будем давать никакие деньги, не будем никак оказывать помощь. Ну, Уганда это вот в нашем понимании такая очень далекая от нас страна. Но у нас тоже ужесточаются ЛГБТ законы, которые касаются положения ЛГБТ. Буквально вот там, пару месяцев назад что-то еще очередное приняли. Россия, Уганда.
Вы знаете, тут важно не впасть в расизм. Да? Сказать, что вот мы докатились до того, что докатились до Африки.
До Уганды.
До Уганды. Нет. Давайте мы будем, не будем этого говорить, потому что чем, собственно, Россия лучше Уганды была. И есть сейчас. Дело в том, что гомофобия, да, гомофобия, сексизм, они используются всеми авторитарными режимами сегодня. Авторитарными режимами, авторитарными политиками-популистами в демократических странах. Для собирания, для мобилизации своих сторонников. Это очень удобный маркер. Да, для того, чтобы показать, чем мы, неважно, кто мы, в Уганде, в России, там, Трамп в США, чем мы отличаемся от них, да, от этих вот либералов, которые хотят, чтобы все дети меняли пол. Да, я сейчас очень утрирую. И поэтому здесь не надо сравнивать Россию с Угандой. Ну, то есть, общее между Россией и Угандой состоит в том, что и в России, и в Уганде жесткий авторитарный политический режим. Поэтому все авторитарии сейчас, ну, как бы, ну, все, ну, Эрдоган, он в победной речи сказал, что мы не допустим к власти садомитов. Да? И он в своей избирательной кампании также постоянно подчеркивал, что борется с, там, с садомией, борется с, опять-таки, навязыванием Западом ЛГБТ, так называемых ЛГБТ-ценностей Турции. Чем он отличается от Уганды? Но только тем, что пока не вводится смертная казнь и тюремные сроки за пропаганду. Но, может быть, это вопрос времени.
А почему в авторитарных и диктаторских режимах особое значение имеет ЛГБТ для руководителей?
Опять-таки, потому что легко показать, ну, понимаете, чем они еще могут похвастаться, что называется, чем они могут объяснить, что как бы демократические и либеральные ценности – это плохо, это опасно. Они не могут сослаться на то, что там демократия ведет к бедности, это не так. Да? Они не могут похвастаться тем, что в их странах там более высокий уровень жизни. И поэтому им нужно чем-то напугать людей. Да? Гомофобия, трансфобия – это вообще такой жупел. Я вижу. И поэтому это простой способ объединить вокруг себя бедных, невежественных людей, если коротко отвечать на этот вопрос.
Ну, получится коротко, потому что у нас уже закончилось время. Это стрим «Особое мнение» из Вильнюса. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Правозащитник и публицист Игорь Кочетков был сегодня в «Особом мнении». Пока.
Спасибо.